Живая природа с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мой ведущий Андрей Матюхин, Эдгар Запашный, мы в студии. У меня вопрос к Андрею. Андрей, у вас есть собаки?
У меня мини-йорк, да. Вот
по какой системе вы себе брали мини-йорк?
Вообще не
себе. Если вы не видите нашу трансляцию, значит, Андрей высокий парень, значит, спортивного телосложения, и рядом с таким человеком хочется видеть, ну, овчарку, добермана. И тут вот йорк. У меня у брата 3 йорка. Сейчас недавно купил себе 4-го. И я не перестаю задавать вопрос. Почему?
Ответ очень простой. Да. Я брал не себе, а детям. Угу. Они тогда были довольно маленькие, дочки. Одной было 5, второй 6, поэтому, собственно, собака исключительно для них. Но первые 3 месяца это была действительно моя собака, потому что надо было ее, пока она была маленькая, нужно было за ней ухаживать. Дети, естественно, этим не занимались, но потом подросли и уже стали ухаживать. Вот ответ такой.
В общем, это всегда вопрос, который задают себе люди, какая собака подходит, похожа ли она на своего хозяина в дальнейшем становится или нет, но среди модных собак очень много так называемых плоскомордных, mm-hmm. да? А животных это что? Это пекинес, это французские бульдоги и все остальное. А собаки, которые, кстати, испытывают определенные сложности с дыхательной системой, потому что...
Плоская морда, да?
Плоская морда, mm-hmm. да. Это и система охлаждения совершенно другая, то есть пока собака сразу получает либо холодный воздух, либо горячий, таких собак не рекомендовано перевозить самолетами, потому что из-за давления они начинают и задыхаться, и захлебываться.
Вот почему они хрюкают тогда?
Да, хрюкают. Почему? Потому что сопли образовываются, прочистка очень сложная, тяжелая. Все это сказывается, естественно, на общем состоянии. Но вот есть поклонники именно этих собак. Конечно, это выглядит забавно, хрюканье, вот это вот смешно, весело, но... Я вот, например, всегда с опаской на таких животных смотрю, потому что, ну, мне кажется, им не просто жить, когда вот постоянные, вот эта вечная отдышка, да. Там 5 ступенек поднялась собака, надо ей отдохнуть. Да и потом очень трудно, ну, на полном серьезе, на соревнованиях, например, поставить собаку с классической мордой и собаку с короткой мордой, например, в какой-нибудь забег.
Я таких собак вижу только либо у кого-то на руках, угу. то есть кто-то прям несет на руках угу. эту собаку как декоративно, угу. но она таковой по большому счету и является. Либо, да, где-то возле дома выгуливают. Насколько они, насколько легко, скажем так, их содержать, это, конечно, нужно будет задавать вопрос специалисту, это интересно, но есть определенные исследования,
да.
которые показывают, ну, это вот исследования венгерских ученых, которые показывают, что на самом деле вот такие собаки, они завоевывают особое расположение людей. Почему? Почему? Потому что когда происходили определенные, ну, такие тестовые всевозможные вещи, там, да, давали там под коробки, открывали разными по сложности способами, то плоскомордые собаки все время оглядывались на своих хозяев. То есть это говорит о том, что вот она такая беспомощная. И вот что там хозяин скажет, как он кивнет или не кивнет, то, соответственно, собака так и реагирует. Но, конечно, это очень интересный вопрос, да? Мне кажется, что мы к нему еще вернемся, к этому вопросу.
Ну, как говорят ученые, что эти собаки действительно стали, ну, во-первых, популярными.
Да.
И популярность их только растет, несмотря на все трудности. Кинологи с такими животными работают, и есть ряд собак, которые действительно, ну, рядом с человеком очень преданные. Это собаки, которые способны защитить твою семью, например, тот же бордоский дог. Это мощная, большая, крупная собака, да, плоскомордая такая. Хотя, наверное, мне кажется, это уже средняя морда.
Есть плоская морда, длинная и средняя морда.
И средняя морда, да. Этим удивителен наш мир. Ну, а мы сейчас перейдем к другой теме, которая по-настоящему интересна.
Ну, тут мы немножко тогда сменим с земли, в воздух немножко поднимемся и поговорим о птицах. Mm-hmm. О птицах, причем о птицах где? В Танзании, потому что там есть определенная ситуация, она довольно интересная. Власти Танзании с помощью дронов, вообще сейчас без дронов ничего не обходится, уничтожили на севере Танзании более 5 миллионов красноклювых ткачей. Не краснокнижных, обращаю внимание, а красноклювых ткачей. Птиц, которые вот угрожали посевам риса местных фермеров. Но на самом деле я вот почитал, что этих особей по миру от 5 до 10 миллиардов, и казалось бы, ну там 5 миллионов красноклювых ткачей, если уничтожили, тем более они там посевам угрожали, может быть и немного. Но защитники животных, они все-таки забили тревогу. Угу. Вот об этих, наверное, птицах мы сейчас и поговорим. У нас на связи орнитолог, кандидат биологических наук, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот скажите, пожалуйста, подобного рода меры, когда человек, ну, занимается... Не знаю, можно ли это назвать геноцидом вида животных, потому что здесь же не на сотни тысяч, а уже про миллионы говорят. В Австралии, мы в одной из наших программ рассказывали, когда расстреляли несколько тысяч верблюдов, потому что они тоже мешали сельскохозяйственным угодьям. Это вынужденная мера? Это оправданное поведение человека?
Ну, к сожалению, действительно, это вынужденная мера, потому что ничего другого не придумали. Ведь как получается, что человек иногда вот вмешательством в дикую природу, в естественный ход вещей, в естественный ход экологии, создает для каких-то животных очень благоприятные условия. Да? Например, для вот тех же зерноядных этих ткачиков, вот этих красноклювых, он просто создает посевы культур, да, там, проса, сорга, риса и так далее, и так далее. Естественно, ткачики этим пользуются и увеличивают свою численность. И таким образом, собственно, их и стали вот эти миллиарды. То есть в дикой природе никогда бы они такой численности не достигли. А что дальше? Естественно, посевы каким-то образом уничтожаются этими ткачиками. Есть проблема снабжения местного населения зерном и так далее, и так далее. Что делать? Можно травить дустом, там, не знаю, химикатами, что еще там. Ну, вот выбрали такой способ, потому что ничего другого нет.
Ну вот смотрите, вот я только что своему коллеге, к сожалению, некоторый звук прорвался в радиоэфир, значит, в США дикие свиньи начали бесконтрольно плодиться и пожирать весь урожай. И я показал видео только что Андрею, значит, где фермеры в буквальном смысле слова из автоматического оружия ночью, значит, ездят по полям, и этих свиней там...
Там их сотни просто.
Сотни, да. И это просто сафари на свиней. Но, а с другой стороны, как еще с ними бороться? Вот вы назвали только что несколько способов, там, травить их. Но любой способ, он все равно является жестоким.
Да, никак не гуманный, да.
Увы. Нам приходится вот приходить к такому. Например, вы знаете, в Голландии, казалось бы, такая мирная страна, вот и там давно нету, вообще в Европе нету весенней охоты на птиц, но они сейчас сталкиваются с тем, что гуси, которые размножаются у нас там в Сибири, на севере, на нашем русском, вот они прилетают на зимовки, поскольку у них давно нет охоты, их становится все больше и больше, они травят посевы. Они придумали что-то вроде даже газовых камер.
Даже так, да?
Даже так. А вы
как... Естественно, простите, естественно, да. Зоозащитники на все это плохо реагируют.
Конечно. Но если спросить зоозащитников, а что вы предлагаете? Каким образом регулируют численность вот тех самых животных, которые стали супер многочисленными по вине человека, и, собственно говоря, они ведь тоже получается, что нарушают экосистемы.
Ну, скажите, пожалуйста, хорошо, значит, не совсем только понятно, вот эта вот численность, более 5 миллионов красноклювых ткачей, ну, вот эти 5 миллионов уничтожили, но всего, там, их по разным оценкам, я имею в виду, конечно, на Земле, не только в Танзании, от 5 до 10 миллиардов особей, ну, вот они уничтожили эти 5 миллионов, а не получится, что еще 2 миллиона прилетели и тоже уничтожили эти посевы, или вот такая численность, ну, просто нужно было столько уничтожить? Вот
нет, как? Ну, вы знаете, это, конечно, принесет такой некий местный эффект, то есть там, ну, на год, на два, там, на, может быть, на пять лет. Но в конце концов, если мы не прекратим посевы зерновых, то численность качков восстановится. Ну, собственно говоря, мы ведь то же самое имеем с насекомыми вредителями. Да? Mm-hmm. Ведь в дикой природе не было никаких насекомых вредителей, потому что их, ну, их не было в таком количестве. А человек, когда начал там зерновые культуры, там, не знаю, огороды сеять и так далее, и так далее. Вот тот же колорадский жук, он спокойно жил там себе в Колорадо, ел там какие-то дикие послены, а потом он стал вредителем картофеля, перекинулся с Северной Америки, ну, его завезли в Европу и так далее, и так далее. Страшное бедствие. То есть человек сам вот как бы нарушает экологические связи, и потом сам вот таким образом расплачивается и пытается как-то вот такими иной раз варварскими методами.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли такие методы, например, чтобы борьба происходила с одним видом животных, использовать другой вид животных? Ну, например, вот эти красноклювики там размножились, и взять туда там орлов каких-нибудь запустить?
Да, есть такие методы. Они хорошо работают, например, на тех же насекомых, да, то есть куда-то вот где-то размножился вредитель, размножают какого-то его врага, например, паразитов, таких наездников, которые вот с этими вредителями борются успешно. Вот. Или там, когда кактусы заполонили всю Австралию, которые туда были завезены, вот туда пришлось ввозить бабочку, гусеницы, которые поедают кактусы. Вот. То есть такие методы есть, конечно, они используются, но не всегда они действенны, а самое главное, что все это довольно дорого и довольно долго по времени.
Я, можно, если позволите, такой финальный вопрос задам? Но каждый год у нас в южных регионах, особенно в южных регионах, мы сталкиваемся с такой напастью, как саранча. Ее вообще можно полностью искоренить?
Вы знаете, вообще любой массовый вид можно так или иначе полностью искоренить. Вот, например, есть такой страшный пример. Странствующий голубь в Северной Америке. Тоже птичка, которая никому не мешала. Потом, значит, начались опять посевы. Голубь этот размножился. И его истребляли весь 19 век. Да так, что к 1914 году полностью истребили этот вид биологически целиком. Mm-hmm. Вот. И сейчас его нет. Все, только чучела остались.
Спасибо вам большое. Спасибо. У нас на связи был орнитолог, кандидат биологических наук, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик. Вообще, вот, Андрей, хороший пример привели вы про саранчу. Знаете, как у меня всегда в голове? Вот они где-то в одной куче собрались и пошли, вот потому что, да...
Ну, их реально много. Да, я видел, это ужасно.
Вдруг армия появляется. Угу. Они же, ну, это животное, которое живет непродолжительное количество там времени, да, и вдруг их резко, это не миллионы, это миллиарды, это целые поля, вдруг как-то одномоментно, что ли, появляются.
На момент-то появляются и также молниеносно уничтожают поля. Поэтому это, конечно, напасть очень такая серьезная, и каждый год с ней пытаются бороться. Но пока что не особо есть результат.
Друзья, я предлагаю вернуться к нашей прошлой теме. Дело в том, что нашим слушателем является еще и очень хороший знаменитый кинолог. И вот он решил подключиться к нашему эфиру, прокомментировать тему собак с плоскими мордами, почему они так стали популярны, насколько вообще им тяжело жить. И я с удовольствием представляю инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Моисеенко. Здравствуйте.
Чуть-чуть поправлю, да. Владимир Урожевский у нас.
Нас замена.
Да, у нас замена. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский. Да, Владимир, вы на связи с нами?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот подскажите, пожалуйста, вот собаки с плоскими мордами, это что? Это мода, это, ну, уже само собой разумеющееся. Почему вообще выделяют этих собак отдельно, и часто мы про них говорим?
Да, это правильно, что выделяют, потому что собаки этих пород имеют особенности носоглотки. Собаки должны всегда находиться в комфортной температуре, никогда нельзя оставлять на жаре. Собакам, когда вы уходите даже на минуту из машины, тоже обязательно оставлять надо окна, кондиционер, либо брать с собой, потому что может быть тепловой шок и может погибнуть. Ну, назвать модой это трудно, потому что мода не сейчас, не сегодня. Мода — это испокон веков. Это были безумно дорогие породы у императора в Японии, Китая, и собаки стоили на вес золота. И это человек специально выбирал, отбирал этих собак по красоте, по характеру. Собаки этих пород, как правило, очень контактные, дружелюбные к детям. Такие породы, как шицу, пекинес, японский хин, например, из больших это боксер, или даже из совсем больших укороченные морды того же дога де бордо, например, французского мастифа. Много пород разных размеров, но их всех объединяет хороший характер, контакт. Ну, особенности, конечно, то, что необходимо учитывать при перелетах. Многие авиакомпании всего мира даже отказываются перевозить этих собак, либо необходимо подписывать пакет документов, где владельцы сами отвечают за здоровье. То есть авиакомпании несут ответственности, потому что при взлете, при смене температуры могут быть, произойти всякие неприятные случаи по здоровью. Поэтому собак таких пород лучше перевозить на автомобиле, ну, либо в комфортных условиях. Если даже на самолете, то лучше с хозяевами внутри салона. Не сдавать багаж, потому что может быть сильный перепад температуры и давления при взлете, при посадке и так далее.
Ну вот смотрите, мы очень много сказали какой-то информации, которая должна насторожить будущих владельцев. А плюсы вот у таких животных есть по сравнению с другими собаками?
Ну, в целом, да. Как я сказал, плюсы большие, объединяет хороший характер, дружелюбность, контакт. Это породы, которые человек очень много времени и десятки, сотни лет отбирал. Отбирал, в том числе, конечно, и по здоровью. Несмотря на укороченный нос, собаки, тем не менее, все равно долго живут. И их объединяет также вот любовь к семье, к детям, контакт, позитив. Это собаки, которые чаще компаньоны, которые рекомендуются для семьи. Мы знаем очень много и в России известных людей, которые любят тех же мопсов, например, или пекинесов, японских хинов, грифонов брюссельских. И это породы, которые многие, когда заводят такую собаку, они уже не представляют жизнь без собаки, потому что без собаки жизнь не та. Это являются, они становятся полноправными членами семьи. Очень хорошо многие породы подходят для пожилых людей, для маленьких детей, потому что можно оставить маленьких детей с такими породами и не волноваться.
Вот мы уже с Эдгардом говорили по поводу того, что эти собаки, ну, как называется, хрюкают или храпят, да, это связано вот с особенностью их как раз-таки анатомии, анатомическими особенностями, с тем, что у них такая плоская морда. А с этим что-то можно сделать? Потому что я вот как-то был в гостях и видел такую собаку, которая спит. Мне казалось, что она вот-вот задохнется. Мне как-то жалко даже было. Я говорю, что, как, почему?
Ну, это есть, да, немного. У французских бульдогов, например, или английских бульдогов, некоторые даже стучат шваброй в потолок, когда английский бульдог спит на полу ночью и храпит, думают, что это мужчина пришел и храпит там после какого-то
праздника. А это просто бульдог.
Ну, а это как-то с этим что-то можно сделать? Потому что вот я, например, чутко сплю, я не усну.
Ну, когда, знаете, как и свой ребенок или там любимый ваш человек, когда вы спите, кто-то привыкает к этому.
А кто-то уходит на диван в другую комнату.
Да. Да, тут можно выход. Но это на самом деле неправильно. Если мы чувствуем отклонение, сильный храп и так далее, то есть это обязательно необходимо обратиться к ветеринарному доктору, потому что собаки даже с укороченной мордой, тем не менее, они... Ну, издают, конечно, специфический звук, но никаких крайностей не должно быть.
Вот скажите, пожалуйста, есть такое стереотипное мнение, что если это собака с короткой шерстью, да, вот всех, кого вы перечислили, они фактически все короткошерстные, что якобы они не линяют. Но ведь это же неправда. Такие собаки линяют, как и все остальные.
Да, конечно, все собаки линяют всегда. Потому что есть собаки, которые имеют подшерсток, есть, которые не имеют. У брахицефалов тоже это собаки, которые вот с короткой мордой. У них тоже есть и длинношерстные, например, японский хин или пекинес. Наоборот, очень-очень много шерсти. И шерсть летит иногда, ну, постоянно надо чесать, конечно, ухаживать. Но иногда длинная шерсть даже наоборот удобнее. Есть собаки, вот, например, как японский хин, у него волос, как и у йоркширского терьера там, или у мальтипу, как человеческий волос, такая стегой, очень удобный и, наоборот, легко убирается. Достаточно просто там раз, два, три дня проводить расческой, и вся шерсть остается на расческе. Иногда, наоборот, чаще многие думают, что гладкошерстная и не будет линять, и не будет проблемы, но это не так, потому что остевой волос, короткий волос, он может чаще упиваться и в одежду, и, там, например, на диван где-то, поэтому, наоборот, нужно чаще ухаживать и следить лучше. Но для этого есть специальные расчески, специальные люди, грумеры, которые занимаются, счесывают старую шерсть, если, например, весенняя-осенняя линька, такой период есть. Ну и, конечно, есть специальные приспособления, которые позволяют хорошо обрабатывать, вычесывать шерсть. Есть триммеры специальные и грумеры, все это знают и рекомендуют. Ну и заводчик, который занимается профессионально той или иной породой, всегда порекомендуют. Либо это перчатка, либо это фурминатор, еще очень хорошее приспособление такое, которое абсолютно хорошо вычесывает шерсть, и можно брать даже когда вы в черной одежде, в черном пиджаке, вы не увидите шерсть, потому что все останется при уходе за собакой.
Ну, а вот подскажите, пожалуйста, какие из пород вот плоскомордных собак наиболее подвержены дрессуре? С кем легче будет найти общий язык? Вы уже сказали, что они добрые, но доброта не всегда тоже хорошо. Это может быть абсолютно недисциплинированное животное, бегать, всех облизывать. А ты хочешь, чтобы собака и защищала твой дом, и дома никто не пострадал?
У брахицефалов есть разные, они относятся к разным группам. Например, тот же боксер – это крупная порода, большая, прекрасная нянька, очень хорошо дрессируются. Ну, конечно, нужно, чтобы собаки этой породы попадали в ответственные руки. Они любят прогулку, любят общение, детей, контакт. И желательно, конечно, заниматься воспитанием, дрессировкой. Если вы заводите породу такую, как, например, тот же там японский хин, пекинес или грифон брюссельский, тогда не требуется сильно большого ухода, потому что эти собаки, они впитывают атмосферу семьи и привыкают к обстановке, и они выполняют прекрасно команды и даже понимают человеческую речь. «Подожди», там, «пойдем гулять», там, «пойдем есть» и так далее. Они воспринимают и практически становятся полноправными членами семьи. Вообще, вот как мы правильно вот сказали, вы задали вопрос, что вот большинство этих, ну, практически все, вся группа короткомордных пород, они обладают прекрасным характером, поэтому только мы не видим никакой проблемы. Другое дело, что если человек заводит, который хочет много гулять в парке, бегать, заниматься спортом, то, конечно, нужно взвесить и подумать, что лучше, например, если это небольшая собака для дома, лучше завести того же Джек Рассела, где меньше всего человек уделял внимание экстерьеру, а собаки отбирались по здоровью, либо для охоты, либо ну, каких-то таких направлениях, спортивные, например, породы есть. Много пород, более 200 пород сегодня, которые можем предложить.
Спасибо вам большое, Владимир. Владимир Урожевский, президент Союза кинологических организаций России, был с нами на связи. О милых, но своеобразных поговорили мы. Вот мопсах, бульдогах, да, это своеобразные все-таки породы.
Да, друзья, для этого и существует наша программа, потому что здесь вы можете получить правильную информацию от первоисточников. Наши все спикеры – это большие специалисты, так что рекомендую вам, во-первых, не переключаться, а во-вторых, встретиться уже с нами ровно через неделю и послушать очередной выпуск программы «Живая природа» с Эдгардом Сапашным. Ну, а я и Андрей Матюхин прощаемся с вами. Желаем вам всего-всего хорошего.
Оставайтесь с нами.
«Живая природа» с Эдгардом Сапашным.